Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, прошлая наша передача была в прямом эфире, но вот, к сожалению, мы не успели рассмотреть вопрос Людмилы. И вот сегодня прошу Светлану Георгиевну обратиться вновь к этому вопросу. Также напомню, дорогие друзья, что мы всегда ждем ваши звонки, ваши вопросы по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Вы можете в любое время позвонить и задать вопрос Светлане Георгиевне Шабас и нашему батюшке-отцу Александру Рыкову. Дорогие друзья, итак, вернемся к вопросу Людмилы. Ей 28 лет. «Как объяснить ребенку, спрашивает она, у меня сыну 6 лет, что зарплата уменьшилась, и я больше не могу ничего покупать. Он сильно обижается, а я не знаю, что мне делать». Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Во-первых, тоже присоединяясь к Ларисе Михайловне, хочу поблагодарить всех, кто звонят, всех, кто задает вопросы, потому что это действительно, с одной стороны, труд и смелость это сделать, с другой стороны, очень часто вы задаете вопросы, те, которые назрели у многих других людей, но они по каким-то причинам задать не могут, и поэтому, ну, мы так надеемся, по крайней мере, что получают в эфире какие-то, хоть какие-то ответы на те проблемы, которые у них существуют. Но здесь вот, обращаясь к вопросу Людмиле, могу сказать буквально в двух словах, что первое, что надо делать, это быть честной, то есть сказать все как есть. Денег нет, зарплату сократили, больше ничего не могу, но так как ребенок маленький, мы должны детей всегда воспитывать в перспективе, да, о том, что даже если сегодня плохо, завтра будет хорошо. Ты сегодня заболел, но ты завтра выздоровеешь. Сегодня денег нет, но завтра будут. И поэтому так и сказать, что вот кризис тяжелый, что бывают такие ситуации, когда зарплаты уменьшаются, но я точно знаю, что они поднимутся, потому что вот так уже было, я была маленькая, и тоже у моих родителей денег не было, а потом они появились. В 6 лет ребенок уже все это поймет, вы не покривите душой, потому что скажете правду, это с одной стороны, а с другой стороны, еще раз говорю, дадите ему такую как бы прививку от жизненных невзгод в том плане, что вы обязательно, еще раз говорю, должны ему сказать, что рано или поздно это наладится. Я не знаю, когда, но это наладится. Многие родители что делают? Они или не говорят детям, и это неправильно, или говорят, присоединяя их к тому ужасу, который сегодня творится на кухнях у людей, когда обсуждают все эти вопросы, как у меня подруга говорит, все погибли, все пропали, втягивают в это детей, что вот денег нет, а как мы будем платить за садик, какой ужас. Вот у нас в садике сейчас, вы знаете, подняли плату за детский сад, приходят родители, которые прямо чуть ли не бьются головой об стенку, говоря о том, что они не могут, особенно если два ребенка, это очень большая сумма получается, что они не могут заплатить, люди находятся на грани отчаяния, и, конечно, если такой родитель сидит дома, а он, естественно, в таком же виде сидит. Я не думаю, что они специально приходят к начальству и как бы изображают все это. Если он приводит ребенка в детский сад каждый раз в таком виде, если он уводит ребенка в детский сад, если эти постоянные разговоры идут, понятно, что ребенок находится в структуре негатива. И вот буквально вчера-позавчера, два дня мы разбирали ситуации, когда произошел острый внезапный развод в семье, там двойня, и детей привели в садик, но я так понимаю, я маму утром не видела, но я видела ребенка, который криком кричал, и стероидная реакция такая у него. То есть детей довели разводом до такого состояния, что ребенок не может в садике успокоиться 1.5-2 часа, понимаете? То есть здесь, вот я еще раз говорю, первое – это честность, и второе – это перспектива. Ну и последнее, что это очень хорошая, как бы, такая вам рекомендация на дальнейшее. Никогда не думайте как, никогда не спрашивайте, как бы, у тебя что там система воспитания. Система воспитания никакого отношения к вашей жизни не имеет. Вы просто живете. И если вы научитесь слушать свое сердце, а сердце матери – это самый главный советчик, вы всегда будете знать, что делать. То есть дело не в том, что скажет профессионал, как быть, а просто жить, проживать эту жизнь с ребенком, но всегда зная, что рано или поздно он вырастет. Вот это глобальная, как бы такая правильная мысль, которая у вас должна быть. И если бы мы всегда думали, что сегодня сегодня, что мы делаем, что-то будет завтра, то есть мы должны отвечать за последствия. А завтра будет старость, а послезавтра будут болезни, и как мы сегодня себя ведем, это нам аукнется рано или поздно. То есть здесь точно так же. Мы должны себя с ребенком вести так, всегда понимая, что когда-то он будет взрослым, а мы будем немощным. И тогда наша... То есть, вы понимаете, не бояться ребенка, вот, может быть, эта мысль у кому-то придет, нет, а делать так, чтобы вкладывать в него то, что потом вернется вам с возрастом. А, к сожалению, возвращается все. И поэтому, еще раз говорю, максимально честным и максимально с правильной такой позитивной перспективой. Вот все, больше я здесь добавить мне нечего.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, действительно, вы ответили на вопрос многих, который задала Людмила. И еще один вопрос. Вопрос Елены, ей 50 лет. Вот что она говорит. Из-за гриппа у нас закрыли школу. Дочь сидит дома и получает домашнее задание по компьютеру через интернет. Но компьютер сломался. Прихожу домой в первый день, дочь пропылесосила квартиру. На следующий день выдраила ванную и туалет. Через 3 дня я увидела, что она читает, хотя очень не любит, причем Гоголя. Когда позавчера я пришла с работы и увидела, что дочь испекла торт, я испугалась и осторожно спросила у нее, что происходит. И дочь закричала в ответ: «Как что происходит? Компьютер не работает, покупай быстрее». И у меня теперь вопрос: надо ли покупать компьютер? Ну, в общем, это было бы смешно, если бы не было так грустно, Светлана Георгиевна, да? И если можно, я добавлю, что буквально вчера я разговаривала с сотрудницей, которая также сетовала, у нее также 12-летняя внучка сидит на карантине, да, школа не работает, и им также спускают задания по интернету. Причем, если до 7 вечера задание не выполнено, им ставят двойки, которые уже невозможно исправить. И вот, к сожалению, сотрудница, бабушка сетует, что ни ее внучка, ни ее подружка не делают вовремя домашние задания, и двойки вот буквально растут чистоколом. Вот такая ситуация. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Первое, что надо сказать, это то, что компьютер – это средство, безусловно, как и любое другое. И как любое средство для чего-то, можно сделать его позитивным, можно сделать его негативным. Ну, могу привести пример вино, да, которое может быть лекарством, а может быть ядом. Могу привести в пример еду, которая, в принципе, является необходимым существованием человека, но для многих становится кошмаром, потому что люди переедают и там 300 килограмм веса набирают. Могу привести пример лекарства, что кто-то от лекарства лечится, а кто-то становится зависимым от них. То есть, вы понимаете, компьютер сам по себе это ничего. Я еще раз говорю, это просто средство, с помощью которого мы что-то делаем. И все, естественно, зависит, как и все в жизни, еще раз говорю, как и лекарства, как и еда, как и многие другие вещи. Ну вот мы говорили, что сейчас появились зависимые от фитнес-залов, да, у нас люди. Вот недавно одна знакомая сказала, что если у меня тело не болит, я уже не могу, мне надо, чтобы все мышцы болели, потому что она их, эти мышцы нагружает и дерет с помощью штанги, и там тяжелых гирь и так далее. То есть все зависит от дозы и способа использования. Понимаете? Поэтому покупать или не покупать компьютер, я думаю, что, ну, конечно, вопрос у женщины несколько ироничный. Понятно, что она его купит, потому что иначе как ребенок будет взаимодействовать с той же системой образования. Видите, как у нас все лихо. Но вы понимаете, в чем здесь вопрос? Вопрос в том, как при наличии компьютера оставить нормального ребенка, который делает по дому, который ждет маму, который приготовил торт, понимаете? То есть вопрос-то в этом.
Но вопрос-то в том, что ребенок это делает, скорее всего, из чувства вины, так ведь?
Я думаю, что ребенок это делает, потому что ему некуда девать время. Мы с вами некоторое время назад видели, это как бы не наша программа обсуждать политику, но тем не менее был такой вопрос, когда в Крыму исчезло электричество. И когда электричество вновь появилось, что мы увидели? Мы увидели, что многие молодые люди стали писать: «Боже мой, как хорошо, что не было света, я наконец-то поговорил с родителями. Как хорошо, что не было света, я наконец-то увидел подруг. Как хорошо, что не было света, я наконец-то познакомился с соседями». То есть вопрос в том, что проживая, вот, понимаете, мы очень, как это сказать, консервативны, то есть привычки над нами давлеют. И когда мы привыкли, что мы приходим домой, едим или сразу кидаем, кидаемся к телевизору, к компьютеру, едим возле телевизора, компьютера, потом бухаемся спать и утром идем на работу, то такая структура жизни, она кажется обычной. И человек считает, что как это что-то изменить, куда-то пойти, чего-то сделать, оторваться от дивана, понятно, что это тяжело, потому что это привычка. И поэтому здесь вопрос идет о том, что привычное русло, ну, смотрите, женщине 50 лет, то есть девочка достаточно взрослая, да, уже, то есть привычное русло, что ребенок сидит возле компьютера, ничего не делает, судя по всему, да, раз для мамы удивление, что она там что-то сделала по дому, а уж тем более приготовила торт, может быть, мама и даже и не знала о том, что ребенок торт умеет готовить.
А тем более читает.
Да, и вот это мне понравилось, что еще и читает, оказывается, умеет читать. Вот. То есть здесь вопрос идет о том, что привычный вот этот стиль жизни, он нами воспринимается как норма, и когда он ломается, оказывается, что это вовсе даже как бы и не норма, да, что это оказывается вовсе как бы и можно и по-другому. Но когда можно по-другому? Не когда ты совершаешь там неимоверные усилия воли прикладываешь, а когда какие-то внешние обстоятельства тебя изменяют. И здесь что можно сказать про компьютер? В первую очередь компьютер – это средство познания мира, и это понятно, да, то есть мы узнаем достаточно много информации оттуда, те же, например, там какие-то вопросы саморазвития, которые можно узнать, вопросы исторические, кого-то интересуют, кого-то философские, пожалуйста. Сейчас, собственно говоря, для любых запросов существует достаточно много разновидностей ответов в компьютере. Затем, конечно, это средство общения, и это понятно. Опять же, здесь вопрос не идет о детях, которые свободно могут разговаривать друг с другом, сев на автобус и приехав, да, то есть это не общение. А вопрос идет о том, что есть люди, например, которые живут очень далеко, или люди, которые по каким-то причинам не могут передвигаться, или там они не могут выйти из дома, или так далее. Для них, естественно, компьютер является вот этим настоящим средством общения, которое помогает, и никакое другое, другим способом, как бы вот все-таки это положительное, да, эти люди бы привнести в свою жизнь это не могли. Затем, конечно, компьютер – это один из способов как бы культурного развития. Не у каждого есть доступ к фильму, это первое. То есть физический доступ, то есть не у каждого человека есть просто рядом кинотеатр, куда он может пойти. Во-вторых, это материальный доступ. Сейчас билеты, извините меня, я не знаю, в каких городах вы живете, но у нас очень дорого все, да, то есть это сходить каждую неделю в кино, как раньше, это достаточно сложно сегодня, ну и так далее. Потом попасть на какие-то виды фильмов, которые могут не показывать просто, а человек, вот есть же у нас такие фильмы, которые снимают как бы не для всех, то есть настоящее такое авторское кино, которое очень сложно увидеть на большом экране, потому что оно не принесет прибыли, его просто не выставляют. То есть в любом случае это кино, сейчас это возможность посетить любой музей мира, да, виртуально, это возможность посетить любую библиотеку мира, это почитать литературу на любом языке, понимаете? Я, например, знаю людей, которые изучают там китайский, японский, и, ну, при всем моем уважении к городу Екатеринбургу, у нас нет таких объемов и возможностей у человека приобрести литературу, ну, не придете же вы в библиотеку и не скажете, дайте мне там на японском языке такую-то книжку, понятно, да? И в данной ситуации компьютер помогает этим людям как раз вот этот вот, как бы, культурный запрос осуществить на попытку понять чужую культуру. Затем, конечно, то, что, вот как я, например, очень часто использую, это компьютер, это возможность получения информации. То есть это даты, это какое-то расписание поездов, это какие-то цифры и так далее. То есть это то, что мы не замечаем, но это действительно очень здорово, потому что, я не знаю, господа, как вы, но я несколько раз пробовала сейчас дозвониться, например, на железнодорожные вокзалы, и оказывается, что там поставлена такая система автоответчика, через которую пробиться человеку нормальному невозможно. Если кто-то смог пробиться, позвоните, пожалуйста, но я несколько раз пробовала, это невозможно. То есть там так поставлено, мало того, что ты должен 20 минут слушать рекламу, еще и так поставлена ситуация, что до оператора добиться невозможно. То есть ты должен взаимодействовать с автоматом. И поэтому, конечно, вот эта возможность получения информации в виде каких-то, ну, жизненно необходимых деталей, да. Дальше что, конечно, это возможность дистантного обучения. При всех минусах мы не будем говорить о том, что это хорошо, и я не буду говорить, что это хорошо. Но при всех минусах дистантного обучения оно прекрасно тем, что оно дает возможность людям обучаться, которые никогда бы не смогли обучаться ни при каких условиях. Еще раз говорю, это маленький город, невозможность выехать, состояние здоровья, не совсем развитые анализаторы, там, к примеру, плохо видящие, плохо слышащие и так далее. И так далее. То есть можно массу перечислять хороших вещей, которые компьютер дает нам возможность.
Дистантные или дистанционные? Вот как правильно?
Дело в том, что не знаю. Дело в том, что и в литературе, и в нормативных документах употребляют и то, может быть, там какая-то есть детальная разница в виде курсов или чего-то, я сказать вам не могу. Но в любом случае мы говорим о том, что человек может проучиться, находясь очень далеко от образовательного учреждения, в котором он по каким-то причинам не может посещать. И вот это вот все, которое, еще очень многое хорошее, которое дает нам компьютер, как средство, это, конечно, необходимо любому человеку, включая вот этой маме, понимать. И поэтому отлучить ребенка от такой возможности взаимодействия с миром, наверное, не нужно. Но я не буду говорить о минусах. Это понятно, и это уже как бы навязло в зубах все эти вопросы негативного того, что мы получаем от компьютерных технологий. Это не задача нашей программы. Так вот, вот это хорошее все, что есть, и еще очень много хорошего, как сделать, чтобы ребенок это понял? В первую очередь показывать пример. И здесь никуда не деться. Задумайтесь, а как вы используете компьютер? А что вы делаете? А что вы говорите? А как вы наказываете ребенка, если там он занимается не тем, чем нужно? А почему она, если она умеет делать торты, она не делает это все время? Понимаете? То есть, если как бы вы будете показывать ребенку о том, что есть нормальная жизнь, соединенная с жизнью компьютера, то и ребенок также будет жить. Или второй вариант, если вы живете сами по себе, ребенок живет сам по себе, то я тогда вас поздравляю. То есть вы можете делать, что хотите, но если у вас нет совместной деятельности с ребенком, вы никогда не научите его своим примером делать что-то. И у нас такое есть, абсолютно правильные мамы, правильные папы, у которых дети зависимы от интернета, там, всех этих айфонов и так далее. То есть что второе должно быть? Совместная деятельность, обязательно совместная деятельность. Вот буквально недавно сотрудница говорит, вот, хорошая погода, снег тает, хотела пойти на лыжах. Детям сказала, у нее дети, близнецы, дети сказали, еще чего не хватало, нам не до тебя, у нас компьютер. Мужу сказала, он сказал, отстань, но он у нее такой очень большой и толстый, неторопливый, я бы сказала. И она говорит, все, и получилось, что мне не с кем идти, они такие-сякие меня бросили. У меня вопрос какой, а почему вы не взяли лыжи и не пошли сами? А потом, придя в красках, как это у меня подруга говорит, с бешено вращающимися глазами рассказывать о том, что было в лесу, понимаете? Дети сидят в компьютере, а вы прыгнули вместо экрана головой и говорите, а там белки, а там то-то, а там запах, а там снег. Нет, она села вместе с ними, злясь на них, стала чего-то там делать. То есть совместная деятельность обязательно, совместная деятельность вне интернета, которая позволит ребенку вместе с родителями что-то делать. Давайте честно скажем, кто сейчас что делает, понимаете? Следующее. Конечно, должен быть контроль, безусловно. Но начнем с того, что существуют нормативы СЭС, которые никто не выполняет, но от которых никто не отказывался. Сколько времени в любом возрасте в определенном можно ребенку взаимодействовать с компьютером. То есть, если вы не контролируете ребенка, если вы не прилагаете усилий для того, чтобы это сделать, все так и будет. Что многие говорят? Многие говорят, а он меня все равно не слушает, а я на работе до 10, а как я его смогу контролировать? А он, вы знаете, это роспись в собственной беспомощности. То есть вы родитель для чего, если вы не можете противостоять даже компьютеру? А как вы потом будете противостоять наркотикам? А как плохим людям? А как нежеланию учиться или работать? Как? То есть если вы сегодня не найдете в себе силы противостоять компьютеру, показать, что вы главный в семье, дальше вы знаете, ну и, наверное, вы из обычной жизни знаете, что проблемы будут только нарастать. То есть это должен быть контроль. И контроль такой, когда ребенок должен подчиняться вам. Следующее, конечно, безусловно, это полная занятость ребенка. Ведь вы посмотрите, в то же советское время, мы не будем обсуждать сейчас вопрос платных или бесплатных, вопрос не в этом, но вот это стремление государства заставить родителя полностью занимать ребенка, оно ведь давало свои плоды. Когда ребенок, кроме школы, посещал музыку, посещал спорт, ходил на шахматы, там, я не знаю, какой-то кружок вышивания, вот у меня брат ходил на авиамодельные кружки и так далее. Сегодня я вам могу сказать, не меньше всего, начиная с танцев, в котором масса разновидностей, и заканчивая там всем остальным. Но вопрос в чем? Люди говорят, все платно, не узнавая, есть ли бесплатные кружки. Это не нужно, все плохо, и поэтому мы делать ничего не будем. Вот у меня, когда бывают 6-7-летки на консультировании, ну вот садиковые, я спрашиваю, скажи, пожалуйста, куда ты ходишь, кроме садика? И чаще всего никуда, я как-то уже говорила об этом. Тогда я спрашиваю, скажи, пожалуйста, там Таня, Ваня, Петя, а вот если бы тебя спросили, а куда ты хочешь ходить? А родители рядом сидят на диванчике, как вы понимаете, у маленьких детей консультирование общее. Куда бы ты пошел? И нет ни одного ребенка, который бы сказал никуда. Угу. Нет таких, понимаете? Бывает, когда дети говорят, вот было несколько случаев, когда дети говорят, а я бы дома с мамой сидел, чтобы мама сказки рассказывала. Ну, это вообще супер, да? То есть ребенку матери не хватает. Но чаще всего у детей есть внутренний выбор. Кто-то говорит на плавание, кто-то еще-то куда-то. То есть они представляют себе этот мир, но этого мира мы им не предоставляем. И мы не предоставляем в дошкольном возрасте. Естественно, что ребенок идет в школу, как он может за 5 минут поменяться от того, что 1 сентября он в школу пошел. Так не бывает. И поэтому у ребенка обязательно должна быть какая-то нагрузка, начиная с садика, когда он приучается, кстати, вместе с родителем экономить время, когда он понимает, что в один день можно очень много чего засунуть, а не только так, что я пришел из школы, 4 часа провалялся возле компьютера, в 11 начал делать уроки. Недавно тоже подслушала разговор двух мальчиков, ну, я думаю, класс второй, судя по их возрасту, и один говорит, я вчера до 11 делал уроки, второй говорит, а я до 11:30 делал уроки. Вы знаете, я очень сомневаюсь, что уроки они начали делать в 2 часа. Понимаете? Конечно. То есть, скорее всего, они их начали делать поздно ночью, и поэтому до 11 ночи они их и делали. И теперь с таким ужасом друг другу об этом говорят. То есть, еще раз говорю, любое занятие ребенка, будь то это спорт, будь это музыка, будь это танцы, будь это какие-то кружки. Вот сейчас у нас появились дети, на мое удивление, садиковые, которые ходят в шахматные секции. То есть, видимо, опять возрастает вот этот интерес к этому всему, слава богу. И что обучается этот ребенок? Еще раз говорю, он обучается взаимодействию со временем, потому что где-то домашнее задание есть, где-то просто нужно поехать для того, чтобы что-то сделать, понимаете? И когда такой ребенок идет в школу, он уже понимает, что время структурировано, и в принципе можно в него очень много вложить, да? А не так, что вот ты 2 часа никуда, непонятно куда дел, непонятно чем занимался. И последнее, конечно, что обязательно должно быть, это общение с ребенком. То есть, вы понимаете, мы перестали с детьми разговаривать, мы перестали вообще о чем-либо их спрашивать, и в ответ дети перестали разговаривать с нами. Ну, начнем с того, что они не очень много сейчас разговаривают и с друг с другом, это да. И тоже вот приводили мы примеры, Лариса Михайловна давала подтверждение, когда дети приходят друг к другу в гости и садятся, и с друг с другом разговаривают по телефону, в смысле в виде смс-сообщений. Да, к сожалению, такой кошмар, у меня другого слова нет, есть. Но, еще раз говорю, мы должны понимать, что если, опять же, мы своим взрослым статусом не научим ребенка разговаривать, если мы не приучим его, что родитель хочет знать и должен знать о тебе, то есть это разговоры о чем? О садике, о школе, о питании, о дисциплине, о подружках, о друзьях, а что было, а кто вы должны наперечет знать всех детей группы или садика, или школы, да, там кто на последней партии, кто на первой, потому что с кем ваш ребенок взаимодействует и так далее. Это обязательно разговаривать о проблемах. То есть, понимаете, как часто бывает, вот, к примеру, там мальчика обижает другой мальчик. Он приходит к родителям и говорит, вот там Вася, Петя меня бил. Вначале родители разбираются, потом они говорят, давай сдачи. Потом им это надоедает, потому что ситуация не меняется. Изменить отношение ребенка они не могут или не хотят. В результате каждый день ребенка бьют. Чем заканчивается? Родители перестают об этом говорить. Вот. Отстань, я у тебя же сказал уже, давай сдачи, ты меня достал со своим Васей. Что происходит? Ребенок остается один на один со своей проблемой. И в результате, когда он переходит в школу, и его уже начинает долбить не Вася одноклассник, а десятиклассники, которые вымогают деньги, или которые говорят, иди кради что-то в магазине, или там еще что-то похлеще, ребенок не рассказывает это родителям, потому что он заранее знает, что никак не помогут и ничего не сделают. То есть, еще раз говорю, опять же, поймите, я не говорю вам о том, что надо разговаривать для профилактики плохого. Просто это как бы крайний вариант. Но разговаривать нужно и для хорошего. То есть для того, чтобы знать интересы своего ребенка, чтобы определиться, может быть, помочь ему определиться с выбором каких-то кружков, там, будущей профессии, или вовремя увидеть, что ребенок что-то делает и что-то хочет, перенаправить его в какое-то другое русло, понимаете? То есть вот этот вопрос, когда ребенок не совсем понимает жизнь, а мы, беседуя с ним, эту жизнь ему объясняем, вот что нужно. И тогда, если мы вот это постараемся сделать хоть по минимуму, хоть 5 минут, хоть 10 минут в день, хоть 15, но каждый день, то мы увидим, в это воскресенье мы сходили на лыжах, в следующую субботу мы там пошли к бабушке, потом кто-то там еще что-то сделали, потом мы каждые 10-15 минут, каждый день мы разговариваем, мы участвуем в жизни ребенка, мы помогаем ему взаимодействовать в этой жизни, и у ребенка меньше времени останется на компьютер, на интернет, на плохие вещи, понимаете? Он будет ценить родителей, потому что родитель будет часть его жизни. У нас сегодня очень у маленьких детей родители перестают быть частью жизни, потому что они заняты, глубоко заняты своими проблемами. И вот этот, еще раз говорю, вопрос вот этих мальчиков, двойняшек, один из которых сильно плачет сейчас. Как же можно разводиться, что ребенок в истероидной реакции не может 2 часа в садике успокоиться? Ну что же вы делаете-то? Я понимаю, что развод — это дело плохое, но ведь вы не одни, вы это делаете на фоне детей. Зачем? Что вы говорите такое друг другу? Что вы делаете такое друг с другом, что ребенок не может есть спать и не может успокоиться? И поэтому я еще раз говорю, что если мы будем задумываться, как вот в первом вопросе, да, этой женщины про то, надо или не надо говорить о том, что у меня нет денег. Если мы будем задумываться о том, что сегодня ребенку 3, а рано или поздно будет 13 и 33, то, наверное, мы будем себя вести по-другому. А очень часто мы ведем себя как страусы. То есть голову засунули в песок, ничего не знаю, сейчас вот мне плохо. Помните, тоже слушательница задавала вопрос, что у меня сейчас все плохо, проблемы на работе, проблемы с мужем, а тут еще ребенок, понимаешь, ребенка, да, не до ребенка. То есть, если мы так не будем делать, а понимать, что мы стареем, а ребенок растет, и рано или поздно будет противостояние в противоположную сторону, то есть он будет лучше, шире, умнее нас, а мы будем маленькие, сгорбленные, худенькие, то, наверное, как бы любые проблемы, даже включая проблему компьютера, мы будем знать, как решать. Ну и, конечно, очень большая благодарность за саму тему, потому что вы понимаете, что сегодня эта тема колоссальная, и не вопрос, естественно, компьютера, а вопрос именно взаимодействия ребенка с этим миром. Живем в квартире, где не убрано, живем в квартире, где я ничего не делаю, ничего не знаю, потому что единственной моей целью является компьютер. Так не должно быть. И вот это не должно быть, вот эта нормальная жизнь, которая существует в виде физических действий, обычного взаимодействия с людьми, разговора и хождения на лыжах, вот эту жизнь мы должны показать, потому что в компьютере ребенок эту жизнь не увидит. Если даже он ее увидит, он будет считать, что это просто картинка. И поэтому, господа, давайте выдохнем, оставим проблемы где-то за углом, поймем, что у нас есть дети, которые растут, которым мы хотим счастья, и счастье мы можем сделать только руками вместе с ними. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Еще раз благодарим наших слушателей за вопросы. Ждем ваших вопросов. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Наш телефон 8-950-648-77-43. Ждем ваши вопросы. Благодарим еще раз. С вами были психолог Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До свидания. До свидания.